высокая честь открыть сегодня 55-й сезон Центрального дома работников искусств Советского Союза. Естественно, что мы этот сезон будем проводить как сезон исторического года. Года, когда вся наша страна будет отмечать величайший из праздников человечества. Праздник Победы. 40-летие со дня Победы. Это праздник всемирного значения, и в то же время он праздник каждого из нас. Ибо все те, кто были свидетелями войны, ее великими участниками, всегда будут вспоминать, кто из нас где встретил войну, и всегда будут вспоминать день 9 мая с точки зрения своей собственной личности, где он находился. И наверняка эти две даты, трагическое начало и торжественное завершение войны, всегда будут гореть в нашем сознании как самая яркая память, как нечто великое, величайшее, связанное с нашей отечественной историей. Я хотел бы сказать, что сегодня мне хотелось бы вспомнить и перед нашими дорогими гостями, которые стоят здесь, оказав нам величайшую честь приходом в Центральный дом работников искусств, и просто как рапорт, что ли, сказать вам, дорогие товарищи, чьи имена для нас святы, и благодарим вас от имени Центрального дома, что вы пришли и посетили наше общее торжество. Мне хотелось бы напомнить о деятельности ЦДРИ очень кратко. Нельзя не вспомнить, что 33 фронтовых бригады Центрального дома работников искусств были на фронтах Великой Отечественной войны. Я, например, здесь вычитал интересную историю, что, оказывается, в новый 1942 год, полный драматизма, напряжения и веры, в частях московского гарнизона было организовано 298 концертов именно в эту самую новогоднюю ночь. Всего в частях, в госпиталях, на призывных пунктах за время войны Центральный дом работников искусств организовал 17 150 концертов, 150 выступлений. В каждом театре, в консерватории, в симфонических оркестрах сейчас к доскам погибших подходят люди с особым церемониальным, ритуальным ощущением и тишины, и памяти. И имена тех работников искусств, множество, великое множество которых сложили свои головы и в ополчениях, и в регулярных частях Красной Армии, мы сегодня торжественно, скорбно и благодарно склоняем свои головы. Победа – это мир. Победа была необходима человечеству для того, чтобы 40 лет над нашей землей великой не гремели пушки. Победа и мир – это синонимы, они нераздельны. Во имя победы, во имя мира и существовала победа. Мне хочется вспомнить сегодня слова генерального секретаря ЦК КПСС Константина Устиновича Черненко, который при встрече с писателями сказал, что суровая правда в нынешней международной ситуации такова, что ядерная угроза, к сожалению, велика. От нее не спрячешься, от нее не отшутишься. С ядерной угрозой надо активно и целеустремленно бороться. Так мы и поступаем. Ядерная угроза действительно велика. Я сейчас был в Америке. Я смотрел Америку. Я видел, сколь ложно представление о нашей стране. Сколь фальшива агитация. Сколь несправедливо. Сколь варварски оклеветан величайший наш народ. И, конечно, здесь голос искусства играет свою великую роль. Я хочу еще и еще раз поблагодарить тех уважаемых людей, людей нашей истории, людей, которые олицетворяют славу, героизм и величие страны нашей, которые почтили нас сегодня и пришли сюда, в Центральный дом работников искусств. От имени правления Центрального дома работников искусств и от вашего общего имени приветствовать трижды героя Советского Союза Ивана Никитича Кожедуба. Лейтенанта авиации, летчика-космонавта СССР, участника Великой Отечественной войны Георгия Тимофеевича Берегового. Герой Советского Союза майор Руслан Аушев. Я хочу приветствовать гостей Стрижцы орденоносного металлургического завода «Серп и молот», героя социалистического труда, участника Великой Отечественной войны Виктора Владимировича Клюева. Героя социалистического труда Бориса Васильевича Чуканова. Секретаря парткома завода Владимира Михайловича Зотова. Главного дирижера образцово-показательного оркестра Министерства обороны Николая Михайловича Михайлова. Генерала. И я хочу приветствовать своего старого друга, дружбой с которым давно горжусь, адмирала Гайдара. Тимур Аркадьевич. Тимура Аркадьевича. И секретаря ЦК ВЛКСМ Владимира Федосова. Я думаю, что такого парада, такого общества, такого соединения и представителей советской армии, и трудовых коллективов, и искусства, наверное, за последние 10 лет не собирала ни одна московская премьера. И я хочу приветствовать также всех деятелей искусства, стоящих здесь на сцене, и всех присутствующих в зрительном зале. Разрешите мне наших уважаемых гостей, у нас сегодня наш спектакль идет в постановке Иосифа Давыдовича Кобзона. Я в данном случае выступаю как артист. И Дмитрия Федоровича Мамлеева. Вот так сказать. Да, это я все признаю. Поэтому я прошу наших уважаемых гостей и актеров пройти в зрительный зал, занять места специально для вас предназначенные. А я еще скажу два слова, пожалуйста. Дорогие товарищи, позвольте мне передать бразды правления сегодняшнего вечера от имени нашего правления Центрального дома работников искусств первому заместителю главного редактора газеты ЦК КПСС «Советская культура» Дмитрию Федоровичу Мамлееву и народному артисту РСФСР Иосифу Давидовичу.
Уважаемые товарищи, наш вечер называется «Поклонимся великим тем годам». Мы открываем вечер песней Пахмутовой на стихи ветерана Великой Отечественной войны, поэта Михаила Львова. «Поклонимся великим тем годам». У рояля автор-композитор Александра Пахмутова. Ветерана Великой Отечественной войны, поэта Михаила Львова. Поклонимся великим тем годам. У рояля автор-композитор Александра Пахмутова.
не забывай те грозные года, когда кипела волжская вода, земля тонула в ярости огня, и не было ни ночи, ни дня. Сражались мы у волжских берегов, на Волгу шли дивизии врагов. Но выстоял великий наш солдат, но выстоял бессмертный Сталинград.
Поклонимся великим тем годам, тем славным командирам и бойцам, и маршалам страны, и рядовым. Поклонимся и мертвым, и живым, всем тем, которых забывать нельзя. Поклонимся, поклонимся, друзья, всем миром, всем народам, всей землей. Поклонимся за тот великий бой.
Сомкнули мы вокруг врагов кольцо, мы полыхнули гневом им в лицо. Февраль российской саваны снегов стелил, стелил для вражеских полков. Окончен тот великий смертный бой, синеет мир на небо над тобой, над вечной нашей матушкой рекой, над славною солдатской головой. Тем славным командирам и бойцам, и маршалам страны, и рядовым. Поклонимся и мертвым, и живым, всем тем, которых забывать нельзя. Поклонимся, поклонимся, друзья, всем миром, всем народам, всей землей. Поклонимся за тот великий бой, всем миром, всем народам, всей землей. Поклонимся за тот великий бой.
Дорогие друзья, своим высоким званием Народный артист Советского Союза. А сейчас слово трижды Героя Советского Союза Ивану Никитовичу Кожедубову.
Thank you. Мы привыкли к бою к внезапности, но такое я не ждал, конечно. Извините, пожалуйста, что... Прошите сердечно, от всей души, от всего сердца, от воинов-фронтовиков, поздравить вас с 55-м сезоном, открытием, и пожелать вам больших творческих успехов на благо нашей любимой отчизны. Ну что ж, раз пригласили, то и надо говорить. А говорить надо, что могу вспомнить. 40 лет тому назад закончилась Великая Отечественная война. Вот будет народ наш праздновать великую победу. Вы сами будете участниками этого великого торжества. Наш народ под руководством нашей Ленинской партии поднялся как один на защиту своей любимой отчизны. И в боях с врагами Родины проявляли все качества советского человека. Это любовь к Родине, партии, правительству. Дружба проявлялась, великая дружба. Мы победили врага великой дружбой. В боях проявлялась наш советский характер, героизм, воля к победе, взаимная выручка и остальные качества все, которые воспитывались у нас с детства и проявлялись в боях с врагами нашей Родины. Мне с боевыми товарищами пришлось подниматься 330 раз на боевое задание. Участвовал в 120 воздушных боях. И мы побеждали врага количеством и качеством. Не количеством, а качеством. Мы побеждали врага, потому что рядом были боевые друзья. Мы летали на прекрасной техникой, которую готовил наш тыл. Эту технику на земле готовили авиационные специалисты. Наши технари. Это они тоже ковали нашу победу. И в боях проявлялись все качества наших советских воинов. Дерзость, смелость, напористость. И мы не страшились любого количества. И вступали в бой, и побеждали. Так нужно было. Я вспоминаю первый сбитый самолет противника. Это было на Курской дуге. Я был тогда заместитель командира эскадрильи, младший лейтенант. Мы группой вылетели на прикрытие наших наземных войск в районе севернее Белгорода. Это прикрывать наши наземные войска, это величайшая ответственность, чтобы враг не сбросил бомбу на головы наших войск. Это величайшая ответственность почувствовал я и мои боевые товарищи. Нас 8 человек. Мы встретили большую группу пикирующих бомбардировщиков, 27 самолетов и более десятка истребителей прикрытия. И мы смело вступили в бой. Командир эскадрильи подал команду: «Орлы, за мной в атаку!» И понеслись мы в атаку. И завязался сильнейший воздушный бой. Командир эскадрильи, старший лейтенант Семенов Москвич, он сбивает самолет сходу. Все завертелось, закрутилось, трассы летят везде, все. Только успевай отбивать атаки. И противник потерял один самолет, встал в оборонительный круг. Ему надо выполнить задание, сбросить бомбы на головы наших войск. А мы на его территории перехватили. И он никак не отходит. Сбивает еще второй самолет, третий самолет падает, все. И четвертый самолет я сбил. Вижу, впереди большая группа. Я сразу начал сближаться с этой группой. Сбежаюсь, пора открывать огонь. Открываю огонь, и пушка работает, а самолет не падает. В чем дело? Оказывается, у меня не было еще выдержки, умения еще, мастерства того еще. Я когда ближе сблизился с противником, из короткой дистанции сбил самолет. Самолет загорелся. Я тоже, как командир эскадрильи, отвернул в сторону и крикнул по радио своему напарнику Василию Мухину: «Вася, одного кокнул!» Говорю, а думаю, где же мой Вася? Сразу в левую сторону посмотрел. От меня с крестами самолет отваливает. Уже меня мурашки по телу прошли. Как же меня не сбил? Оказывается, за ним напарник гонится. Вот так мы воевали один за всех и все за одного. Мы разогнали эту группу, не дали сбросить бомбы на головы наших войск, благополучно возвратились на свой аэродром. И я вам скажу, что командир эскадрильи поздравил меня с первым сбитым, но смотри, ни в коем случае не увлекайся за сбитыми, не гоняйся за самолетом, а надо сбивать противника. И на следующий день еще я одержал победу при помощи своих боевых друзей. А дальше еще, еще. И я дал клятву сбить 8 самолетов за наших погибших товарищей. Я эту клятву выполнил. Наши войска успешно продвигались вперед. Взяли Харьков, освободили. Дальше над Днепровскими переправами разгорелись сильнейшие воздушные бои. И только за 10 дней я командовал эскадрильей. Эскадрилья сбила более 30 самолетов. Я в том числе при помощи своих боевых друзей сбил 11 самолетов противника. И мне было присвоено звание Героя Советского Союза. На фронте прямо вручали, на фронте. Командир корпуса от имени Президиума Верховного Совета Подгорный Иван Дмитриевич вручил звезду Героя и орден Ленина. Вы знаете, по фронтовому обмыли мы этот награду большую. Нам в полку троим присвоило звание командира полка, начальнику воздушно-стрелковой службы и мне, командиру эскадрильи. Это было в районе Корсунь-Шевченковской. Я участвовал в боях в небе над Украиной, более 30 самолетов сбил. 45 самолетов сбил, и мне было присвоено звание в 44 году в августе, уже второй звездой героя наградили меня. Мне вручили самолет от колхозника Коня Василия Викторовича. И на этом самолете я дал клятву сбить несколько самолетов врага. И мне удалось это. 45 было сбитых самолетов, и меня наградили уже второй звездой героя. Последний бой я закончил в небе над Берлином. Я был уже командиром, заместителем командира полка и охотников. Это мы уже охотились за немцами, вылетали за линию фронта и уничтожали противника на дальних подпусах. Навязали свою волю, свое мастерство показывали и показывали, как нужно громить врага. Последний бой я закончил в небе над Берлином. Это было в апреле месяце. Встретил вдвоем, парой мы летали, встретил большую группу ПКБУ-190. Это были истребители-бомбардировщики. Они с бомбами часть была, часть прикрывала их. Вот, и я вступил в бой. 2-40. А тут проявилось все мастерство, умение, накопленный боевой опыт. Я только напарника спросил, Дмитрия Титаренко же: «Ну как, Дима, столкнемся? Как ее моральное состояние?» Он говорит: «Давай попробуем. Тогда держись». А тут мы вложили все. Мы сбили 3 самолета, 2 подбили, разогнали эту группу, и один отделяется от этой группы и решил сбросить бомбу на наши войска. Я думаю, попутчик попался, подберем. Сразу начал сбежаться с ним, со мной погнались несколько самолетов. У меня скорость была максимальная, около 700 км в час. Я быстро догнал его, он начал снижаться, сбросил на окраине Берлина бомбу, и я на выводе с пикирования алис капут. За все время войны я уничтожил лично 62 самолета противника. Я не буду задерживать ваше внимание. В конце войны американцы уже угрожали нас своей силой, мощью и так дальше. Они атаковывали наши аэродромы, пробовали наши силы. Вот. Но я поднялся в воздух и двух американцев прихватил. Но счет будущего сказал. А после, когда окончилась война, я учился в военно-воздушную академию. В 1949 году закончил академию. В 50-м году я командир дивизии, и дивизией воевал, выполнял интернациональный долг. Воевали мы в Северной Корее. Прикрывали... Вообще сложно было. Уже по-настоящему встретились с американским империализмом. Дивизия сбила более 200 самолетов. Я потерял только 9 летчиков. Мужество, отвагу проявили многие летчики, многие стали героями Советского Союза и получили высокие правительственные награды вплоть до инженерно-технического состава. И так победу мы показали, что на что способны наши военно-воздушные силы. Мы выполнили свой интернациональный долг. В 1952 году возвратились. Вот. В 1953 году, 33 года, мне было присвоено звание генерала, первичное звание такое, генеральское. В 1956 году я окончил Академию Генерального штаба и после на ответственных руководящих должностях готовил летчиков и проверял летный состав. И я вам должен доложить, что наши военно-воздушные силы в настоящее время составляют вид вооруженных сил, грозный вид, мобильный вид. Они всегда готовы выполнить долг перед нашей Родиной. Они всегда помнят завет великого Ленина быть начеку. Они всегда начеку. Желаю вам дальнейших успехов на вашем очень таком благородном поприще, пожелать вам крепкого здоровья, счастья, успехов и хороших улыбок. Пусть над вашими головами всегда будет небо чистым. Спасибо за внимание.
С большим удовольствием хочу вам еще раз представить молодого человека, который в мирное время, выполняя свой интернациональный долг Демократической Республики Афганистан, стал героем Советского Союза. Красивый молодой наш офицер Руслан Аушев. Руслан, пройдите, пожалуйста.
Дорогие товарищи, в этот день, когда праздник у работников искусств, а я находился в Демократической Республике Афганистан, и меня очень много связывало, и моих товарищей, ребят, с нашей любимой Родиной, а вдалеке ее и больше любишь, и больше понимаешь, что наша Родина. И в первую очередь, конечно, это песни. И нам наши песни помогали лучше выполнять свой долг, помогать братскому народу, смелее идти на врага, в бою быть смелым, решительным. Я бы хотел от всех своих товарищей поблагодарить вас за то, что вы делаете, за то, что вы заставляете нас больше любить нашу Родину, что вы вкладываете в нас веру в свое оружие, веру в наш народ. Поздравляю вас с открытием 55-го сезона. Желаю вам новых творческих успехов. Желаю вам всего самого хорошего, здоровья, счастья.
уважаемые товарищи, вот мы хотим вам сейчас представить выступление Валентины Толкуновой, заслуженной артистки Российской Федерации. Она не знала ужасов войны, но каково великое ее желание в своих песнях, своим искусством рассказать и поделиться своими чувствами о тех незабываемых годах. Я приглашаю на сцену Валентину Толкунову у рояля Давид Ашкенази.
Еще до встречи вышла нам разлука, а все же о тебе я вижу сны. Да разве мы прожили друг без друга, мой милый, если б не было войны, мой милый, если б не было войны. Наверное, я до срока стала старой, а только в этом нет твоей вины. Какой бы мы красивой были парой, мой милый, если б не было войны, мой милый, если б не было войны. И снова ты протягиваешь руки, зовешь из невозвратной страны. Уже ходили в школу наши внуки, мой милый. Если б не было войны, никто калитку стуком не тревожит, и глохну я от этой тишины. Ты б старше был, а я была б моложе, мой милый, если б не было войны, мой милый, если б не было войны. Разве мы прожили б друг без друга, мой милый, если б не было войны. Новая песня Эдуарда Колмановского на стихи Игоря Шафирана. Песенка «Без конца». Перед зеркалом девчушка лет пяти, перед зеркалом девчушка лет пяти, хохотушка и вертушка лет пяти, корчит рожицы, не хочет отойти. А время не убавляет ход, а время идет себе, идет. Смотрит в зеркало невеста не спеша, смотрит в зеркало невеста не спеша, хоть и ждут ее давно, а не спеша. Так эдак огляделась, хороша. А время не убавляет ход, а время идет себе, идет. И вздохнув печально, женщина прошла, и вздохнув печально, женщина прошла. задержалась на мгновение и прошла. Помоложе раньше были зеркала. Ах, как время идет. А время, время идет себе, идет. И когда успела внучка подрасти, вот у зеркала девчушка лет пяти, хохотушка и вертушка лет пяти, корчит рожицы, не хочет отойти. А время, время не убавляет ход. А время идет себе, идет. А время, а время, а время идет себе, идет. Перед зеркалом девчушка лет пяти смотрит в зеркало невеста не спеша. И вздохнув печально, женщина прошла. И когда успела внучка подрасти, а время, время не убавляет ход. А время идет себе, идет. А время, время не убавляет ход. А время идет себе, идет. А время идет себе, идет. Идет себе, идет. Идет себе, идет. Идет себе, идет.
Отрывок из поэмы «Реквием». Вечная слава героям, вечная слава героям, вечная слава героям, слава героям, слава! А зачем она им, эта слава, мертвым? Для чего она им, эта слава, павшим? Все живое спасшим, себя не спасшим. Для чего она им, эта слава, мертвым? Если молнии в тучах заплещутся жарко, и огромное небо от грома оглохнет, если крикнут все люди земного шара, ни один из погибших даже не вздрогнет. Знаю, солнце в пустые глазницы не брызнет. Знаю, песня тяжелых могил не раскроет. Но от имени сердца, от имени жизни повторяю, вечная слава героям. Вспомним всех поименно, горем вспомним своим. Это нужно не мертвым, это надо живым. Вспомним гордо и прямо погибших в борьбе. Есть великое право забывать о себе. Есть высокое право пожелать и посметь. Стало вечную славой мгновенная смерть. Помните, через века, через года, помните о тех, кто уже не придет никогда. Помните, не плачьте, в горле сдержите стоны, горькие стоны. Памяти павших будьте достойны, вечно достойны. Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной, каждой секундой, каждым дыханием будьте достойны. Люди, покуда сердца стучатся, помните, какою ценой завоевано счастье. Пожалуйста, помните песню свою, отправляя в полет. Помните о тех, кто уже никогда не споет. Помните детям своим, расскажите о них, чтоб запомнили. Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили. Во все времена бессмертной земли помните к мерцающим звездам, ведя корабли. О погибших помните, встречайте трепетную весну, люди земли, убейте войну, прокляните войну, люди земли, мечту пронесите через года и жизнью наполните. Ну а тех, кто уже не придет никогда, заклинаю, помните. Дорогие друзья, память о тех, кто остался там навсегда за чертой войны, бессмертна. Память о тех, кто погиб за то, чтобы существовала наша страна, наша земля, чтобы мы жили на ней, чтобы жили на ней, росли наши дети и внуки, тоже бессмертно. Давайте вспомним о них еще раз. Давайте почтим их память минутой молчания. Попрошу встать.
Не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому ли так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса? летит, летит по небу клин усталый. Летит в тумане на исходе дня, и в том строю есть промежуток малый. Быть может, это место для меня. Настанет день, и журавлиной станет. Я поплыву в такой же сизой мгле, из-под небес по птичьи окликая всех вас, кого оставил на земле. Мне кажется, порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей.
Сегодня много славных гостей нашего дома. Центральный дом работников искусств, удивительный дом. Все музы представлены здесь широко. И можно было бы сегодня представить всех сидящих в этом зале. Это наша славная гвардия. Иван Семенович Козловский, Владимир Александрович Бунчиков, которые здесь присутствуют. Наши прославленные балерины Ольга Лепешинская, Виолетта Бофт, поэты Андрей Дементьев, Булат Акуджава. Но мы их будем просить широко представить свое творчество в течение этого года. Год у нас пройдет под эгидой 40-летия со дня победы нашего народа в Великой Отечественной войне. А сейчас я хотел бы просить нашего славного гостя, героя Великой Отечественной войны, дважды героя Советского Союза, генерал-лейтенант авиации, летчика-космонавта Союза СССР Георгия Тимофеевича Берегового, еще раз показать свою стать на нашей этой славной сцене.
Про войну рассказывали достаточно много и красочно. Я бы хотел рассказать вам эпизод, который был в городе Житомир, когда по всей стране отмечали 30-летие Победы. Ну, представляете, зал примерно 1000 мест. Гаснет свет. Включается прожектор, и вот две маленькие девочки с такими бантами несут ржавую, пробитую старую каску. И в каске полна каска пылающих красных гвоздик. И прожектор провел их на сцене, они возложили каску, включился свет. Все стояли, и люди не стесняли своих слез. Потому что в этих касках наши солдаты прошли от Сталинграда до Берлина. В таких касках наши солдаты принесли победу. В таких касках наши солдаты сейчас стоят на страже мира. И вот отгремела война, 45-й год. 57-м году, 2 дня назад, 4 октября, был запущен первый спутник. Через 12 лет после войны. Плюс 4 года, 16 лет, взлетел первый человек. Мы живем 67 лет. Из 67 лет летаем в космос 23 года. 1/3 существования нашего государства. Кто еще может, так сказать, привести такой пример в истории своего государства? Никто. Примерно в 1935-1937 году были большие киевские маневры. И вот тогда был впервые выброшен десант 1200 человек. И вот тогда родился лозунг: кто силен, кто в наше время силен в воздухе, тот вообще силен. Это сказал Клима Рашилов. И вот это господство в воздухе рассказывал Кожедуб, как они завоевывали. И сейчас наш космос направлен для решения мирных задач в мирных целях. Совсем недавно прилетели ребята, выполнили 237 суточный полет, и как будто бы идет все так, как положено, как задумано. Вопросы решаются там самые разнообразные. То есть вот от победы до сегодняшнего дня мы отмечаем такие разительные успехи нашего государства. Ну а теперь для разрядки, как вы угодно можете это расценивать. Совпадение, случайность или закономерность. Но я хочу тоже рассказать и про себя. 26 октября 2017 года был издан декрет о мире. 26 октября 1944 года мне было присвоено звание Героя Советского Союза. Когда я работал летчиком-испытателем, указом президиума мне было присвоено звание «Заслуженный летчик СССР» номер 26. 26 октября 1968 года я стартовал в космос. И все 26-е. И пусть 55-й сезон принесет новый взлет творчества, новый взлет успехов. Пусть он принесет новый взлет нашего гармонично развитого советского человека. С праздником и успехов! Спасибо!
Спасибо, Георгий Тимофеевич. Если бы нам раньше это рассказали, мы бы открытие дома сделали 26 октября. Позвольте мне исполнить для вас песню Валентина Левашова на стихи Булата Акуджавы «Бери шинель».
А мы с тобой, брат, из пехоты, а летом лучше, чем зимой. С войной покончили мы счеты, с войной покончили мы счеты, с войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой. Война нас гнула и косила, пришел конец ей самой. 4 года мать без сына, 4 года мать без сына, 4 года мать без сына. Бери шинель, пошли домой. К золе и к пеплу наших улиц опять, опять, товарищ мой, скворцы пропавшие вернулись, скворцы пропавшие вернулись, скворцы пропавшие вернулись. Бери шинель, пошли домой. А ты с закрытыми очами спишь под фанерной звездой. Вставай, вставай, однополчанин! Вставай, вставай, однополчанин! Вставай, вставай, однополчанин! Бери шинель, пошли домой. Что я скажу твоим домашним? Как стану я перед вдовой? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Бери шинель, пошли домой. Мы все войны большие дети, и генерал, и рядовой. Опять весна на белом свете, опять весна на белом свете, опять весна на белом свете. Бери шинель, пошли домой.
Большого театра Союза СССР, лауреат международных конкурсов Ольга Терешнева. Опера композитора. Ну,
нет, сейчас, Дмитрий Федорович, мы не согласовали некоторые, так сказать, изменения в нашей программе, но мы разберемся, вы нам позволите. А, нет, сейчас мы сюрприз для вас, Дмитрий Федорович, приготовили. Но все вы знаете, и об этом я вынужден сейчас встать, потому что я не могу, говоря... Потише, сделай пониже, я все сделаю. Сейчас я сначала скажу, кому я сделаю. Вот, я не могу, сидя, говорить об артистке, о женщине, которую вы сейчас все видите. Вы ее очень любите. Говорил здесь наш председатель Евгений Рубенович Симонов о том, какое количество концертов во время Великой Отечественной войны дали наши артисты во фронтовых бригадах. Но, наверное, не все знают о том, что народная артистка, я даже не буду говорить, что она Российская Федерация, потому что она просто народная артистка, вместе со своим другом, соратником, партнером Марией Владимировной Миронова, вместе с Александром Минакером. Очень много дали концертов. Ну, начнем с того, что война началась для Марии Владимировны с первой ударной армии под командованием генерала Галицкого. Мария Владимировна меня поправляет, с 3-й ударной армии под командованием генерала Галицкого на Калининском фронте. И на фронтах, и в госпиталях, в общем, везде в течение всей Великой Отечественной войны вместе с Александром Семеновичем Мария Владимировна дала более 1000 шефских концертов. А также организовала Мария Владимировна сбор в пользу детей погибших фронтовиков. Ну, кроме всех многочисленных наград, именно вот за эту акцию Мария Владимировна получила благодарность Верховного Главнокомандующего. В общем, много очень можно говорить. У вас в гостях наша Мария Владимировна Миронова.
Как вам удобнее? Вот так, нет, уж так совсем я не лилипут.
Нет,
давай вот так, да. Я прочту вам монолог, который написал молодой белорусский писатель Семен Лам. Получил он за этот монолог первую премию. Монолог этот называется «Тетка Марина, дипломат». Меня в нашей деревне все знают. И я знаю всех. Вот сколько себе помню, все на этой земле. Ну, до этого года я в колхозе работала, теперь же на пенсию вышла. Ну, могла бы еще поработать, силенка-то есть еще. Но мне наш председатель Коля говорит: иди, говорит, Родионовна, отдыхай, наработался. Телевизор гляди, внуков нянчи. Ну, я внуков нянчи, телевизор глядеть некогда. Тут копаюсь на огороде, соседский мальчишка говорит: тетка Марина, тебе председатель кличет срочно. Ну, я подобралась, прибегаю, говорю: чего тебе, Коля? Он говорит: садись, говорит, Родионовна, у меня, говорит, тебе конфиденциальный разговор. Едут, говорит, Родионовна, к нам иностранцы. Из-за самой, из-за границы едут. Цельная делегация. Будут глядеть наш колхоз, мастерские, оранжереи. По хатам пойдут, возможно, и к тебе заглянуть, поскольку ты у нас человек не последний. Так вот, хочу тебе упредить, чтоб ты чего лишнего не ляпнула. А то ты в последнее время много лишнего говоришь. Чего не скажешь, все лишнее. А с ими, говорит, надо дипломатично. А то, говорит, я тебе знаю. Я говорю: Коля, уж как я тебе знаю, когда еще ты без штанов по деревне бегал. Матушка твоя покойница, царство и небесное, шибко убивалась, хоть бы кто, говорит, его стервеца по башке оглоблей треснул. Может, поумнел бы трошки. Ну, ладно, говорит, ты на меня не обижайся. Только ты уж наш колхоз не подведи. А то, говорит, это дело международное. И даже, говорит, политическое. Я говорю: Коля, ну кому говоришь-то? Все усекла, все поняла. Ты мне только одно скажи. Угощать их можно или нет? Он говорит: только чаем. Только чаем. Я говорю: Коля, да что же они за столько верст к нам едут чай пить? Может, они голодные там за рубежом-то? Он говорит: сытые они, Родионовна, сытые. На этот счет ничего не фантазируй. Ну, я домой-то пошла, а про себя думаю: ой, Коля, хоть ты и умный голова, и академию ты закончил, а в этих делах я лучше тебе разбираюсь. Ну, как это можно, чтобы люди в гости, в хату взошли, а на столе чтобы пусто было? Нет, у нас так не положено. Ну, думаю, еда-то у меня есть, но надо же есть еще кое-что. К Марьянихе заскочила, у них на дысь свадьба была, 3 бутылочки первачку схватила. Домой прибежала, в хате прибралась, на стол чистую скатерку послала, все поставила, кофту новую надела, мне правление колхоза на день танкист подарила. Сижу, жду, машины загудели, я в окно-то глянула, Волги, из них выходят люди. Ну, своих я сразу признала. Коля при галстуке, агроном в шляпе, бухгалтер с портфелем, районное начальство все с папками, а другие все незнакомые. И все к моей хате. Я на крыльцо-то вышла, гляжу: батюшки, народу полный двор. Не поверите, одетые, ну кто в чем попало? Один старый-престарый старик в трусах. Спортсмен, что ли? А наши все в черных костюмах богато. Ну, тут Коля выходит и говорит: господа, говорит, иностранцы, разрешите вам представить нашу старейшую жительницу, герой труда, передовика колхозного производства. А сейчас, говорит, она с вами будет делиться своими достижениями. А я стою и не знаю, что говорить. Язык отсох. Вроде и делиться надо, и не знаю чем. А главное, кому сколько. Ну, тут какая-то шустрая бабенка в темных очках, переводчица оказалась, которая меня на их на язык переводить будет. Представляете их мне всех по очереди. Гляжу, народ солидный, инженера, корреспонденты, а это, милый, старый старик-то в трусах, профессор оказался. Я думаю, мать честная, ежели у их профессор в трусах, в чем же у их студент ходят? Ну, говорю, коли ласка, будьте гостями. Переводчица им перевела, они как залопочут: ест-ест, 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 есть вишь просят. Ну, что я говорила? Зашли в хату. Коль как на стол глянул, аж побелел весь. И мне из-за портфеля кулак показывает. А я вроде не вижу. Я говорю: Коленька, что ж так плохо гостей принимаешь? У нас так не положено. Садитесь, гости дорогие. Угощайтесь, чем Бог послал. Переводчик перевесть не успела. Они уж все за столом сидят. И на стенку показывают. Переводчик говорит: иностранные гости. Интересуются, чьи это портреты. Я говорю: это мой муж. Партизаном был. В 43-м году его вот здесь, на дворе, на моих глазах и убили. А это мой старшой, Андрейка, похороненный под Сталинградом в братской могиле. А это Петенька, средний мой, трактористом у нас в колхозе работает. Анечка, дочка, директор школы в соседней деревне. А это Петенька, младшенький мой. Слабенький был, все болел. Ни косить, ни пахать, ничего не мог. Теперь что в городе живете, академиком работаете. Ну, я это все говорю, а на столе ничего не тронутая. Всполошилась я, думаю, батюшки, может, у их едят как не так. Или, может, не нравится что. Говорю, кушайте, гости дорогие, угощайтесь. Вот огурчики соленые, бульбочка наша белорусская, сальца, грибочки. И наливаю им по стопочке-то. Ну, тут Коля встал, про разоружение сказал, про дружбу народов, а закончил за мое здоровье и миром во всем мире. Выпили, повеселели, закусывают, а я им по второй наливаю. Ну, тут они пинжаки сбросили, ложками-вилками брякают, один одно кричит, другой другое, переводчица мечется, а этот старый старик в трусах, профессор-то, подходит ко мне и говорит, «Орлайт», говорит, «Орлайт», поорать, видишь, захотел. Я говорю, да что ж ты орать-то будешь, пожилой человек, и не стыдно тебе? Орать нельзя, милый, что ты, петь можно, орать-то зачем? Ну, тут кто-то запел, другой подхватил, а у них какой-то такой, в подтяжках такой, его все патроном звали, ну, военный, наверное. Так он плясать, и все плясать. Пляшут, поют, смеются, ну, вроде как у нас на праздники. Гляжу я на них и думаю, ну, что ж то вы, люди иностранные? После третьей рюмки не разберешь, где свои, где чужие. Все родные, все близкие, угомонились мои гости. Теперь чья стала их расспрашивать? Ведь, во, оказывается, мама, по-ихному тоже мама. А вот папу их по-разному кличут. Ну, чего греха таить, у нас тоже бывает. Мама одна, а папа по-разному кличут. Спрашивают меня, как я детей вырастила. Я говорю, ну как вырастила? Трудно, конечно, было. Ну у вас-то, я говорю, как? Они говорят тоже, говорят, не сахар. Ну оно, конечно. Мужики-то, они везде одинакие. Все норовят из дома улизнуть. То футбол, то хоккей. У них кофе пить, у нас пиво. Поругали мы их дружно, повздыхали. Хорошо так, сидим по-домашнему. Машину загудели, ему езжать пора. Стали прощаться. А один маленький такой, шупленькой, узкоглазенькой. Хороший такой парнишка. Даже всплакнул с расстройства. У нас в колхозе, что ли, хотел остаться? Ну, я его успокоила, конечно. Все подходят ко мне, руку жмут и говорят, гуд баба, говорят. Гуд баба. Понравился я им, хвалят меня. Но я, конечно, вид не подаю, но все же-таки приятно. Попрощались, сфотографировались у калитки, патрон на заднее сиденье забросили, ручками помахали, уехали. Тихо у нас стало, и как-то даже вроде грустно. Вроде с близкими рассталась. А потом письма стали приходить. Из разных краев, из Японии даже пришло письмо. И все в гости зовут. Я уж с Колей советуюсь. Я говорю, Коль, может махнуть мне к ним денечка на два на старости лет? Он говорит, да что ты, Родионовна, сиди не рыпайся. Ты не знаешь, какая сейчас международная обстановка. У них там люди разные есть. А потом ты поедешь. Ну что ты им скажешь? Я говорю, как что скажу? А я им вот что скажу. Я им скажу, детки вы мои, дорогие, у каждого из вас семья, дети, хата, работы непочатый край. Так зачем же нам убивать-то друг дружку? Я не знаю, может, из вас кто настоящей-то войны не видел, а я ее уж во как хлебнула. И еще скажу, убить, скажу, человека легче, чем его родить и вырастить. Так вот и давайте жить дружно, растить детей, ездить друг к дружке в гости, чай пить, а может, что и покрепче, песни петь и беседовать за столом, как старые добрые соседи. Вот что я им скажу, Коля.
Ольга Терешнова, солистка Большого театра Союза СССР, лауреат международных конкурсов.
Гости нашего дома, что у нас такие славные люди, наши ветераны, которые прославили советское искусство в разные годы. Вот сидит герой социалистического труда Ирина Бугримова. Надежда Казанцева. Наша милая Ирина Зеленая тоже. Ирина Васильевна, миленькая. И, конечно, без волнения нельзя вспоминать. Я помню себя совсем еще, так сказать, ребенком во время Великой Отечественной войны, когда я слушал передачи Всесоюзного радио «Волнующий голос» Юрия Борисовича Левитана, а также волнующий нас всех голос диктора Всесоюзного радио, заслуженного артиста Российской Федерации Владимира Герцога, который тоже у нас в гостях. Давайте сейчас проверим вместе с вами. Вспомним ваш прекрасный тембр. Скажите нам несколько слов. Говорит Цедри, скажем так.
Несколько неожиданно для меня, но я все же хочу рассказать об одном довольно любопытном штрихе во время Отечественной войны. Нет, все нормально. Ну, я сначала мне пришлось быть командиром роты в латышской дивизии. Затем меня вызывает в политуправление. И говорят: товарищ Герцк, вы когда-нибудь летали на самолете? Я говорю: нет, не летал. А скажите, пожалуйста, вы немецкий язык знаете? Ну, более или менее. Так вот что. Мы хотим сделать вас воздушным диктором. Вы будете летать к немцам, над ними, в тыл, будете призывать их сдаваться в плен, говорить правду о положении на фронтах. И тут он пошутил: ну, мне кажется, что вы так выразительно сможете их призывать, что они будут массами сдаваться в плен. Прежде чем рассказать об этих полетах, я должен разъяснить техническую сторону дела. Что из себя представлял самолет, на котором нас было четверо, воздушных дикторов, которые летали к немцам. Это был обыкновенный, прославленный У-2, теперь По-2. В первой кабине сидел летчик, во второй кабине, замаскированный с электрическим светом, был установлен усилитель, был, значит, микрофон и было патефонное устройство. Как происходил полет? У нас был политработник, который слушал радио. Если было какое-нибудь сообщение, которое интересно, ну, допустим, о взятии города, это было в 43-м году, наши войска успешно продвигались вперед, моментально была команда по самолетам. Ну, естественно, полеты происходили ночью или в темноте. Мы не могли ни в коем случае показываться на глаза мессершмиттам. И полеты проходили на высоте не ниже 800 метров. Итак, программа составлена, переведена на немецкий язык, по самолетам мы летим по направлению к немецкой позиции. Самолет набирает высоту, затем слышна команда: начинайте. Мы маскируемся колпаком, включаем микрофон, летчик выключает, естественно, мотор, чтобы не заглушать наши голоса. Еще и забыл сказать, что в днище самолета был мощнейший громкоговоритель. И вот, когда уже все было приготовлено к передаче, происходило следующее. Мы летели над немецкими позициями. И вдруг сверху, среди облаков, раздавалось следующее. Ахтунг! 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 Deutsche Soldaten und Offiziere! Hört unsere Sendung! Hört aufmerksam zu! Ну, слушайте внимательно, слушайте нашу передачу. Затем была далее правда о положении на фронтах, призывы к сдаче в плен, и неизменно кончалась наша передача «Macht Schluss mit Hitler!». Представляете, какое впечатление было у немцев? Откуда-то неизвестно, У-2 в темноте она не обозначалась. На площади несколько квадратных километров, такова была сила звучания, раздавалась наша передача. Ну, кончалась эта передача, она длилась примерно 3 минуты. Потом, значит, набирал летчик опять высоту. Мы шли обрабатывать следующую точку. И так было их 5. Ну, они нам аплодировали иногда. Мы просили по-немецки, чтобы они, значит, говорили, чтобы они обозначали, слышат ли они нас хорошо. Они бросали поленья, обозначались они ракетными выстрелами. Но не всегда. Иногда мы приходили продырявленные. Но По-2 обладала, У-2 тогда называлась, таким великолепным качеством, что мы почти что ничего не теряли. Называли нас немцы «Голос неба». Вот так этот маленький эпизод был во время Отечественной войны. Извините.
Спасибо. Спасибо. Выступает старший сержант-артиллерист, человек, которого вы хорошо знаете, народный артист Советского Союза Юрий Владимирович Никулин.
Добрый вечер. Меня врасплох застали. Я ждал, я должен выступать после Герта. Я все жду, когда же будет Герт.
А Герт не знает, когда он выступает.
Герт не знает, когда он выступает. Значит, я Герта спутал с Герцогом, а меня спутали
с кем?
С Моргуновым. Я сюда пришел просто, так сказать, как член правления. Я думал, что я буду сидеть в президиуме с умным видом. А мне сказали, нет, нужно обязательно, артистов нет, надо выступать и возьмите с собой гитару, что-нибудь даже спойте. Да, ну, я выполняю, так сказать, задание дирекции Центрального дома работников искусств, потому что надо же как-то работать. Я сейчас в московском цирке и ни на одно совещание никак не могу прийти в правление. У меня просто нету времени. И я самое трудное сделаю, что меня просили, это я спою песню, чтобы, так сказать, заполнить паузу, как клоун. Ну, а потом я несколько слов скажу просто приветственных по случаю открытия дома. Я так не умею. Так я не знаю, что это. Нет. Вот так вот.
Так удобно?
Ничего, я ногу поставлю на стул.
Конечно.
Ногу на стул поставлю, потому что я иначе не умею играть так вот, нужно лежать. Вот. Да. Прекрасно. Я по натуре человек веселый, я люблю все веселое, но иногда хочется что-нибудь петь раздумчивое. Я в основном пою дома, для себя сам или для семьи. Вот. И я хочу спеть одну из своих любимых песен. Это песня на слова поэта Смолякова, музыка Висбора. Песня называется «Если я заболею». Если я заболею, к врачам обращаться не стану. Попрошу я друзей, не сочтите, что это в бреду. Постелите мне степь, занавесьте мне окна туманом, в изголовье поставьте упавшую с неба звезду. Я шагал напролом, никогда я не слыл недотрогою. Если ранят меня в справедливых и честных боях, забинтуйте мне голову белою русской дорогою и укройте меня одеялом в осенних цветах. От долин и от гор веет свежестью, веет простором. Как подумаешь, братцы, не вечно живем. Не больничным от вас ухожу я, друзья, коридором. Ухожу я, товарищ, сказочным млечным путем. Если я заболею, к врачам обращаться не стану. Попрошу я друзей, не сочтите, что это в бреду. Постелите мне степь, занавесьте мне окна туманом, в изголовье повесьте упавшую с неба звезду. Спел, сразу стало легче, все уже самое трудное позади. Я хочу вас приветствовать от старого московского цирка на Цветном бульваре. Поздравить вас с 55-м сезоном ЦДРИ. Мы, московский цирк, открыл свой 104-й сезон. Так что все движется, все идет, так сказать, на возрастание. У нас все нормально. Работает сейчас болгарская программа. Естественно, конечно, мы сейчас думаем уже о программе, которая будет посвящена 40-летию нашей победы. Я страшно волнуюсь, я сам участник войны. Как это будет? Хочется, чтобы это было интересно, чтобы это было празднично. И поэтому уже сейчас ведется такая работа. Я хочу поприветствовать всех присутствующих здесь, кто пришел к нам, особенно людей, участников войны. Я вижу их здесь много. Пожелать им доброго здоровья. У меня все нормально. Я болел гриппом, сейчас я выздоровел. Нет, ну ничего, приехал, все. Продолжаю собирать анекдоты. Я очень их люблю. И об этом уже узнали из моей книги. И мне по почте присылают анекдоты, пишут. Дети присылают. Вот. Из последних мне очень понравился очень такой интересный анекдот. Наблюдают люди, идет по улице человек по шоссе, и около шоссе сажает, начинает копать яму. Выкопал яму, пошел дальше. Появляется за ним второй человек, и эту яму закапывает. Тот в это время выкопал вторую яму, тот подходит тоже. И так они идут, один выкапывает яму, а другой закапывает. Народ смотрит, удивляется, потом подходит к этому второму и говорят: слушайте, что происходит? Почему это вот первый идет и ямы выкапывает, а вот вы идете вторым и, значит, яму закапываете? Он говорит: понимаете, дело в чем? Дело в том, что я не второй, я третий. Второй должен сажать деревья, но он не пришел. Дети, школьники, мне пишут в письмах анекдоты про Никулина Вицина Моргунова. До сих пор это все по ветре идет, и я до сих пор получаю. Я сообщаю вам последний. Из Ашхабада прислал мальчик из 4 класса. Анекдот такой. Никулин Вицин Моргунов едут без билета в троллейбусе. В это время проверяют билеты. У них нет. Их саживают, и контролер им говорит: вы будете сейчас платить штраф за то, что вы без билета. Спрашивает Вицина: вы кто? Вицин говорит: я самбист. Им говорит: самбист? Ну, да, вот с вас 5 рублей штраф. Он заплатил. Спрашивает Никулин: вы кто? Никулин говорит: я каратист. С вас 3 рубля. Он отдал 3 рубля. Спрашивает Моргунова: вы кто? Он говорит: а я штангист. С вас рубль. Он рубль отдал. Тогда человек пошел, и они все засмеялись. Моргунов говорит: здорово, мы его охмурили. Я-то ведь не штангист. Никулин говорит: а я-то не каратист. А Вицин говорит: а я не самбист. А тот поворачивается и говорит: а я не контролер. Анекдоты рождаются из народа. Я не видел еще ни одного человека за свою жизнь, который бы сказал: я придумал анекдот. Никто. Не видел таких писателей, никаких юмористов. Острят, анекдоты нет, они появляются. Я за один из таких, из моих таких сильных впечатлений, это я ехал ночью на такси. Я, значит, устал очень после работы, ехал на такси. Усталый, я сел, сижу, едем, молчу. А у меня таксист говорит: товарищ Никулин, расскажи бы какой-нибудь анекдот, что-то скучно. Я говорю: знаете, правительство, атомаш строит, бам, всякие атомные станции, им очень пленные нужны.
Итак, мне остается только повторить то, что объявил Юрий Владимирович Никулин. У нас в гостях, я с удовольствием приглашаю на сцену, гвардии старшего лейтенанта пехоты, народного артиста РСФСР Зиновий Герд.
Чудовищно трудно выйти на это место после Юры, как вы понимаете. Я не записываю анекдотов. Я знаю, что было с моими товарищами, которые когда-то записывали анекдоты. Но для того, чтобы как-то перейти к совершенно серьезному, я этим летом снимался, Мосфильм снимал картину в Одессе, 20-е годы, в общем. Дворик такой одесский на спуске Жан-Ля-Бурб. Его чуть-чуть поддекорировали. Замечательный дворик. Естественно, на съемке все время роились девочки и маленькие такие, ну, молоденькие матросы за автографами. Однажды я стоял на этом спуске, еще во двор не войдя, ко мне подбежала девочка лет 12, такого красного, ну, рыжая это ерунда, такого красного, алого цвета, на ресницах хочется писать там перевыполним, невозможно красный, алый цвет, понимаете? И она сказала: ой, вы Герд? Я говорю: да. Стойте здесь. Я стал. И побежала она вверх по этому, по этой улице. Я забыл о ней, минут 7 ее не было, разговаривал с товарищами. Вдруг она прибежала потная, задыхается и дает мне такую открытку с цветочком. Говорит: пишите. Ой, боже мой, что писать? Меня зовут Ира. Поздравьте меня с окончанием учебного года. Ой, боже мой, я, так сказать, понимаю, что я в Одессе. Я говорю: Ира, поздравляю тебя с началом каникул, что есть главное в учебном процессе. Я в Одессе, думаю, надо. Она туда не... ой, боже мой, Боярского не поймал, так хоть вас, сказала она. Потом там были выступления, вечера мои в театре драмы русской, огромный театр, 1500 народу, все очень интересные вопросы, такие интеллигентные вопросы. Я все ждал и наконец дождался, был один одесский вопрос. Значит, кто-то спрашивает: уважаемый Зиновий Ефимович, что вы испытали, когда в кинофильме «Тень» у вас на коленях сидела почти обнаженная Гурченко? Можно такой вопрос получить в Магнитогорске? Ну и я опубликовал вопрос, они все смеялись. Тогда я понимаю, что надо как-то отвечать, так сказать, в струе этой. Я сказал: молодой человек, я испытал то, что вам не светит. Это не конец. Они были очень счастливы, что я ему так хорошо, остроумно ответил. Но потом я приехал в Москву и рассказал это Люсе. И вот я ему сказал, что я испытал то, что вам не светит. А вы правда это испытали, сказал он. Что? Сначала из-за Юры я не знал, как серьезно с вами разговаривать. Теперь из-за себя не знаю, как перейти на серьезный лад. А непременно надо. Дело в том, что с одной стороны как-то все в порядке, правильно, что ты там был в ту пору. Тебе пришел срок это делать, и ты это делал. Это была просто очень тяжелая работа, честно говоря. Бог с ним. Но никогда меня, тем более в торжества, военные торжества, не покидает острое чувство вины перед теми, кто со мной ушел, скажем, из студии Арбузовской, и не вернулся. Я хуже них, они одареннее меня, и я как-то занимаю их место. Я полагаю, что всей жизнью своей, поведенчески, вероятно, поступками, я должен как-то, ну, быть перед ними в чистом виде. 8 августа. Мы проводим, я-то много лет, а 8 августа Булат Шалович тоже ездит к нам на речку одну в Прибалтике. В палатках мы там живем счастливо. И этот август был очень для меня счастливый, потому что Булат очень много сочинил новых и песен, и замечательных стихов. А так как всякий человек ищет в поэте выразителя, но мне кажется, Булат ответил что-то за меня, вместо меня, вот этим августом. Только прошлый август я не был, потому что со мной случилось по-латыни необыкновенно красивое, это называется «Herpes zoster». Правда, красиво, можно полежать август за такое красивое название. По-русски это отвратительно. Опоясывающий лишай у меня был. Но это тоже не прошло бесследно для изящной словесности. Меня посещали друзья. Пришел однажды замечательный, очень сердобольный и ласковый человек, Матусовский, проведать. И говорит: «Ай, как же это тебя так угораздило? Тебе же больно!» Я говорю: «Да». Он ушел и два дня работал. Сочинял посвящение на книжке. Потом принес книжку «Суть». Хорошие стихи там есть, кстати сказать, очень хорошие. И написано там: «Если что-то тебя тревожит, ты одним себя утешай. Наша жизнь – это, в общем, тоже». Вот. Булат сочинил, по-моему, замечательное об этом стихотворение, то есть о том, что тревожит меня. Поздравьте меня, дорогая, я рад, что остался в живых, сгорая в преддверии рая, среди маршалов и рядовых, когда они шумной толпою в сиянии огненных стрел влекли меня за собою. Я счастлив, что там не сгорел. Среди хроник, читаемых мною, в которых судьба и душа, где теплится пламя былое, условно, почти не дыша, являются мне не впервые, как будто из чащи густой, то флаги любви роковые, то знаки надежды пустой, то пепел, то кровь, а то слезы. Житейская наша река, лишь редкие красные розы ее украшают слегка, и так эта реченька катит, и так не устала катить, что слез никаких и не хватит, чтоб горечь утрат оплатить. Судьба ли меня защитила, собою укрыв от огня? Какая-то тайная сила всю жизнь охраняет меня. И так все сошлось, дорогая, наверное, я там не сгорел, чтоб выкрикнуть здесь, догорая, про то, что другой не успел».
Так и хочется продолжать, хотя весь вечер наш близится к своему окончанию. Вот впереди сидит наш старейшина Алексей Алексеев, человек, который является уникальным артистом эстрады за много лет до создания нашего государства. И потом все время Алексей Алексеев работал активно и сейчас работает активно в работе Центрального нашего дома работников искусств. Спасибо, мы вас поздравляем с началом нашего сезона, Алексей. Да, еще из-за недостатка времени мы не всех просим сегодня выступить перед вами. Вот сидит с легендарной фамилией и именем адмирал, журналист, писатель Тимур Аркадьевич Гайдар. Тимур Аркадьевич, мы вас еще раз поприветствуем и хотели бы буквально просить вас несколько слов сказать нашему дому, гостям нашего дома.
Да так, наверное. Ну что, тут прозвучала такая непритязательная песенка. Не бог весть, какая новая мысль насчет того, что время не замедляет ход. Так вот, оно не замедляет, идет, отмечает переменой юбилеев, 55-й юбилей центрального вашего прекрасного дома. Четыре из этих юбилея военные мы слышали, да и сами знаем, да и видели, как близко стоял фронт и наше искусство. И сейчас они близки, потому что должен сказать, что вот в тех самых местах, где тогда капитан, а ныне майор Аушев, получал свою золотую звезду, был Иосиф Кобзон. И это были не легкие места и не легкое дело. Но я хотел сказать другое. Что вот мы отмечаем 40-летие Победы. И это прекрасно. И будем верить и надеяться, что над фашизмом эта победа окончательная. Но я думаю о том, что сидящие в зале завтра должны будут выйти и продолжать свой бой повседневный, в котором, пожалуй, окончательных побед не бывает, потому что это бой за то, чтобы люди были прекрасны, чтобы души у них были чисты, чтобы они даже в очередях за дефицитом улыбались друг другу. Это бой, ну, громко сказать, за прекрасного человека, потому что этому, собственно говоря, я так думаю, посвящена вся ваша жизнь, вся ваша работа, все ваши помыслы. Это бесконечный бой, в котором я желаю вам удачи, счастья и успеха.
Вы, наверное, обратили внимание на не совсем обычное начало нашего торжества, когда вас встречали музыканты, военные музыканты, прямо у входа в наш зал, в наше фойе, и начинали наш вечер фанфаристы, суворовцы. Все это дело рук нашего гостя и нашего активного члена правления ЦДРИ Николая Михайловича Михайлова, главного дирижера образцово-показательного оркестра Министерства обороны СССР. Спасибо вам, Николай Михайлович, за проделанную работу. Мы еще услышим звуки музыки ваших воспитанников. Ну, а вы так очень активно потрудились на открытии нашего дома. Разрешите от имени всех присутствующих посвятить лично вам песню.
Дирижеры военные, капельмейстеры бравые, с давних лет служба в армии стала вашей судьбой. Вы с Маили Суворовым и с Петром под Полтавою шла военная музыка на парады в бой. И вновь, как в старь, давая всем пример, на плац всегда подтянутый выходит офицер. Оркестр и он стоят лицом к лицу, и музыка военная играет на плацу. Оркестр и он стоят лицом к лицу, и музыка военная играет на плацу. Дирижеры военные взгляд задумчиво хмурили, сочиняли урывками, забывая о сне. Марш славянки прощание, вальс на сопках Манжури, песню гнева и мужества о священной войне. И вновь, как в старь, давая всем пример, на плац всегда подтянутый выходит офицер. Оркестр и он стоят лицом к лицу, и музыка военная играет на плацу. Оркестр и он стоят лицом к лицу, и музыка военная играет на плацу. Дирижеры военные ваши руки волшебные, взмах и звуки бравурные полетят в небосвод. Эта красная конница мчится рысью победною, и парад 41-го к Дню Победы ведет. И вновь, как старь, давая всем пример, на плац всегда подтянутый выходит офицер. Оркестры он стоят лицом к лицу, и музыка военная играет на плацу. Оркестры он стоят лицом к лицу, и музыка военная играет на плацу.
Так, дорогие друзья, пожалуйста, дайте свет в зал. Свет в зал, пожалуйста, дайте. Уважаемые товарищи, дорогие друзья, вас, нас приветствуют суворовцы.
Yeah.
день победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Дни и ночи у мартеновских печей не смыкала наша Родина очей. Дни и ночи битву трудную вели, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы.
Здравствуй, мама. Возвратились мы не все. Босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли. Этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы, день победы.
Дорогие друзья, вот и подошел к концу наш вечер. Еще раз сердечный наш поклон, благодарность нашим дорогим ветеранам, пришедшим на этот вечер, нашим гостям, героям войны и труда. Благодарность всем, кто выступил на этой сцене, и всем, кто принял участие в этом вечере. Моя личная благодарность Иосифу Кобзону. Он является председателем военно-шефской секции Центрального дома работников искусств. Я теперь, пожалуй, подумаю о том, чтобы вместе с ним чаще проводить вечера, потому что в этот вечер он меня освободил от работы, но в следующий вечер я буду петь за него. Так, теперь, это по традиции уже не первый год, мы проводим открытие сезона, и, значит, Центрального дома работников искусств, редакция газеты «Советская культура» принимает в этом участие. Я хотел бы всем тем, кто бывал на наших сибирских вечерах, вы помните, здесь проводились дни под лозунгом «Превратим Сибирь в край высокой культуры», посвященный Красноярску и Кемерово, сказать, что 19 числа Центральный дом работников искусств вместе с редакцией «Советской культуры» будет здесь принимать посланцев Томской области. Милости просим вас на этот вечер. Еще раз благодарим вас, желаем вам здоровья и счастья. Спасибо.